Глава третья. Они нашли его в Шрёдере, на улице Вальдемара Траны, в старинном респектабельном кабачке на перекрестке, где западный район Осло встречается с восточным. В кабачке, честно говоря, более старинном, нежели респектабельном. Респектабельность заключалась лишь в том, что городская инспекция по охране памятников объявила это коричневое прокуренное помещение архитектурным наследием. Но это не повлияло на клиентуру, гонимую и истребляемую породу старых пропойц, вечных студентов, выходцев из крестьян и потасканных донжуанов, давно вышедших в тираж. Когда сквозняк из двери на время развеял дымовую завесу, двое полицейских увидели рослого мужчину, который сидел под старинной картиной с изображением Макерской церкви. Его светлые волосы были острижены так коротко, что торчали ежиком, а трехдневная щетина на худом запоминающемся лице отливала сединой, хотя мужчине вряд ли было сильно за 30. Он сидел в полном одиночестве, выпрямившись, не снимая короткого пальто, словно в любую секунду мог подняться и уйти, и словно кружка пива, стоящая перед ним на столе, была для него не удовольствием, а работой, которую предстояло сделать. «Нам сказали, что мы найдем тебя здесь», — произнес старший из двоих и сел на стул напротив мужчины. «Я инспектор Воллер». «Видите вон того человека за столиком в углу?» — спросил Холли, не поднимая глаз. Воллер повернулся и взглянул на тощего старика. Тот сидел, уставившись в бокал с красным вином и покачиваясь взад-вперед. Казалось, он мерз. «Тут его зовут последний из магикан». Холли поднял голову и широко улыбнулся. Глаза его напоминали бело-голубые шарики в сеточке красных прожилок, и взгляд их уперся Воллеру в рубашку. «Военный моряк», — отчеканил Холли. «Раньше их здесь было много, а теперь осталась жалкая горстка. Этого торпедировали дважды во время войны, и он считает себя бессмертным. На прошлой неделе я нашел его в сугробе на улице Глюкстадгата после закрытия кабака. Вокруг ни души, кромешная тьма, мороз 18 градусов, а он спит. Когда я вернул его к жизни, он только посмотрел на меня и послал к черту», — он расхохотался. «Послушай, Холли, а вчера вечером я подошел к его столику и спросил, помнит ли он, что с ним случилось. Как-никак я спас мужика от верной гибели на морозе. И знаете, что он ответил? Холли, тебя разыскивает Мюллер. Он ответил, что бессмертен. Я-то могу жить и никому не нужным моряком в этой дерьмовой стране. Но чертовски обидно, что сам святой Петр ничего не может поделать. Нет, вы слышали, сам святой Петр. У нас приказ доставить тебя в управление». На столе перед Холли появилась новая кружка пива. «Счет, Вера», — сказал он.
280, — ответила та, не глядя в блокнот. «О, боже», — пробормотал младший из двоих полицейских.
«Сдачи не надо, Вера».
«Спасибо», — сказала она и удалилась.
«Лучший в городе сервис», — объяснил Харри. «Тебя замечают сразу. Не надо размахивать обеими руками».
Воллер прижал ладони к ушам, так что на лбу натянулась кожа, и по нему зазмеилась синяя жила.
«Нам некогда рассиживаться здесь и выслушивать пьяные байки, Холли. Предлагаю тебе оставить эти последние пол-литра».
Холли осторожно поднес кружку к губам и выпил. Воллер перегнулся через стол, пытаясь говорить тише. «Я знаю тебя, Холли. Не люблю я тебя. Думаю, давно тебя надо было выгнать из полиции. Такие типы, как ты, только подрывают доверие людей к полицейским. Но мы пришли не поэтому. Нам велено забрать тебя отсюда. Шеф — человек добрый, он хочет дать тебе шанс». Тут Холли рыгнул, и Воллер отшатнулся назад.
«Какой еще шанс?»
«Шанс проявить себя», — вставил младший полицейский, и на лице его появилась мальчишеская улыбка.
«А я могу и здесь показать, на что я способен», — улыбнулся в ответ Холли, поднес кружку к губам и запрокинул голову. «Черт тебя подери, Холли!» —
Воллер побагровел, глядя, как ходит туда-сюда кадык Холли, перекатываясь по небритой шее.
«Ну что, довольны?» —
и Холли стукнул перед собой пустой кружкой.
«Наша работа
«Плевать я на нее хотел», — Харри застегнул пальто. «Если Мюллеру что-то нужно, пусть позвонит мне или дождется, пока я приду завтра на работу. А теперь я пошел домой. Надеюсь, что в ближайшие 12 часов не буду лицезреть ваше рыло. Прощайте, господа». Харри поднялся из-за стола, выпрямившись во все свои 1,90 м, и слегка пошатнулся.
«Задавака чертов!» — прошипел Воллер, качнувшись на стуле. «Хренов лузер! Если бы только газетчики, которые писали о тебе после Австралии, знали, как мало дел...»
«Каких дел, Воллер?» — Холли продолжал улыбаться. «Отметелить подвыпивших подростков в камере за панковский гребень на голове?»
Младший полицейский украдкой взглянул на Воллера. В прошлом году в полицейской академии поговаривали о каких-то молодых панках-анархистах, которых задержали за распитие пива в общественном месте и избили в камере апельсинами, завязанными в мокрое полотенце.
«Чувством корпоративной солидарности ты никогда не отличался, Холли», — заявил Воллер. «Ты думаешь только о себе. Всем известно, кто именно был за рулем той машины в районе Виндерена. И почему хорошему полицейскому разнесло череп о придорожный столб? Да потому что ты алкаш и сел за руль под парами, Холли. Тебе чертовски повезло, что у нас в управлении это дело убрали под сукно, а зря. Стоило бы подумать и о семье погибшего, и о мнении других сотрудников».
Младший полицейский был новичком и старался ежедневно извлекать из всего уроки. В этот день он, к примеру, узнал, что глупо оскорблять собеседника, покачиваясь на стуле, поскольку оказываешься совершенно беззащитным, когда оскорбляемый вдруг наклоняется вперед и врезает тебе правый между глаз. Обидчик валится на пол, но посетители Шрёдера умолкают лишь на миг, а потом гул голосов нарастает снова. Помогая Воллеру подняться, младший увидел, как фалды пальто Холли мелькнули в дверях.
«Черт! Неплохо после 8 кружек пива, а?» — проговорил он, но тут же прикусил язык, встретившись взглядом с Воллером.
Харри небрежно зашагал по обледенелой мостовой Доврегата. Костяшки пальцев вроде бы не болели. Боли, раскаяния подождут до завтрашнего утра. В рабочее время он не пил. Пока. Даже если это бывало раньше, и доктор Эвна утверждал, что каждый новый срыв начинается там, где закончился предыдущий. У врача, седоволосого, тучного, вылитый Питер Устинов, аж затрясся двойной подбородок, когда Харри втолковывал ему, что держится подальше от своего старого недруга Джима Бима и пьет только пиво. При том, что от пива он не в восторге.
«Ты же был в сточной канаве! И в тот момент, когда ты открываешь новую бутылку, ты снова туда же скатываешься. Тут нет никакого промежуточного состояния, Харри!»
Ну что ж, он как-никак добирался до дома на своих двоих. Не забывал снимать с себя одежду. Ходил на работу. Так было не всегда. Это Харри называл промежуточным состоянием. Ему надо было лишь чуть-чуть глотнуть на ночь, чтобы уснуть. Вот и все. Какая-то девица в меховой шапке поздоровалась, когда он проходил мимо. Знакомая. Прошлой весной с ним многие здоровались на улице, особенно после его интервью в редакции «21», где ведущая, Анна Гросвелл, спросила, каково это — застрелить серийного убийцу. «Да так, во всяком случае, приятнее, чем сидеть здесь и отвечать на подобные вопросы». — ответил он с усмешкой, и его слова стали хитом весеннего сезона, главной цитатой после нетленного «Овцы, а не нормальные животные». Это сказала профессор криминологии Лив Финстед в 80-е годы, отстаивая сельскохозяйственную политику марксистского Красного избирательного альянса. Харри вставил ключ в замок подъезда. Улица Софии Сгаты. И зачем только он переехал осенью в этот район Осло? Бишлет. Может, потому что соседи в Тойне начали как-то странно посматривать на него, сторониться, а он принимал эту дистанцию за уважение к своей персоне? Ладно, местные соседи его не беспокоили, хотя выходили на лестничную клетку и проверяли, все ли в порядке, когда он изредка вечером спотыкался на ступеньках и скатывался вниз по лестнице. Эти падения начались в октябре, после того, как он уперся лбом в стену,
расследуя дело сестреныша. Тогда из него словно выпустили воздух, и снова стало мерещиться всякое разное. Харри знал только один способ избавиться от видений. Он попытался взять себя в руки, отправился вместе с сестренышем на дачу в Рауланне, но сестра замкнулась после жестокого изнасилования и уже не смеялась, как прежде. Пару раз Харри звонил отцу, но разговоры получались недолгими. Довольно скоро становилось ясно, отец хочет, чтобы его оставили в покое. Харри вошел в квартиру, закрыв за собой дверь, громко крикнул, что он дома, и удовлетворенно кивнул, не получив никакого ответа. Монстры в разных обличьях посещали его, но пока их нет на кухне, он мог рассчитывать на то, что ночью спокойно уснет.